Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот буквально несколько дней назад в нашем городе был очень большой и значимый крестный ход, который известен на весь мир, наверное, да, не побоюсь этого слова. Тысячи паломников приезжают в царские дни, чтобы почтить память святых царственных страстотерпцев и пройти вот этим вот, вот этой дорогой, да, которая их везли. В связи с этим, конечно же, хочется поговорить о том, зачем вообще крестные ходы нужны в нашей духовной жизни и как правильно к ним относиться. Мы постоянно с вами, батюшка, делаем акцент на том, что в духовной жизни ко всему нужно подходить с пониманием, зачем ты это делаешь, и, конечно же, с горячим сердцем. Не потому что так все делают, не потому что так принято, и уж тем более без какого-то такого подтекста магического действия, что вот я что-то сделаю, и тогда что-то обязательно получится. Как вообще, давайте начнем с того, как вообще нужно воспринимать крестный ход, что это за инструмент, может быть, духовной жизни?
Ну, прежде всего, надо сказать, что крестные ходы являются, наверное, одним из таких очень важных аспектов или атрибутов, или вообще в целом христианства, христианской религии. Потому что, если мы посмотрим в историю, как ветхозаветная история, мы можем найти множество подобных, да, ходов, когда люди, начиная с рая, вот потом мы вспоминаем этот крестный ход, это, ну, даже можно сравнить с крестным ходом бегство евреев из Египта,
да,
переход через Красное море, также Ковчег Завета, который, ну, тоже переносился, да, и впоследствии он, ну, пришел на то место, где был построен храм. А так вот также он путешествовал, вспоминаем царя пророка Давида, который участвовал в одном из таких ходов и шел впереди Ковчега Завета и пел песни, и таким образом выражая свою радость, счастье. И, собственно, если брать уже новозаветную уже историю, крестный ход, мы вспоминаем, это сам путь Спасителя, когда после его осуждения на суде у Пилата Спаситель шел, неся на себе свой крест, на Голгофу, где был распят. Поэтому вот тут еще есть аспект крестного хода. Мы несколько есть аспектов. Это победоносное шествие, это символ присутствия Бога среди народа, когда мы объединяемся вот, и несем какие-то святыни, хоругви, как вот древние евреи несли Ковчег Завета в руках. И Бог присутствовал, и даже видимым образом, там, где находился Ковчег Завета, как мы знаем, днем это место осеняло облако, шхина, а вечером также был виден огненный столб, облачный столб, огненный столб, присутствие самого Бога. То есть вот этот аспект есть. Потом есть также аспект торжества победы. Победы, ну, прежде всего, если вот взять пасхальный крестный ход, он как раз символизирует победу Христа над смертью и как бы некое преддверие воскресения, будущей победы над вообще миром, над мировой смертью, когда все люди воскреснут. Также символом победы над врагами, и мы вот вспоминаем сразу императора Константина Великого, который первый, собственно, изобразил знамение креста. Ему изначально было явление знамение креста, и было сказано «сим победише». И впоследствии он сделал крест как одним из таких вот символов борьбы со своими противниками. Но мы знаем, что противники его были язычники, как правило. Ну, сам он тоже принял христианство уже в конце жизни, но он пришел к вере во Христа, он уверовал во Христа. Также вот мы вспоминаем хоругви, которые, ну, заменили вот эти вот воинские, вернее, не заменили, да, а пришли из такой армейской тематики, штандарты воинские. Там также изображался нерукотворный образ Спасителя, также изображение креста. Потом впоследствии стали нести в таких вот шествиях изображение Божией Матери, святых. Кстати, мы знаем, что у воинов есть множество святых покровителей. Их тоже, ну, часто изображают и на хоругвях, и также несут иконы воинов. Ну и до сих пор такие виды крестных ходов тоже случаются, бывают, ну, вплоть до осуществления в боевых действиях это происходит. Дальше крестные ходы тоже символизируют это выход, ну, из некоего пространства, например, пространство храма, вот куда-то вовне. Ну, вот, например, крестный ход всегда совершается при освящении церкви, храма, и он символизирует еще вот отголосок, что изначально епископ приходил из другого храма. Вот, приносили святыни в ново освященный храм, тоже крестный ход. Вот. Еще есть такое значение крестного хода. Ну, если вот более глубоко, духовно переложить, то, как мы знаем, вся наша жизнь – это такой вот путь, путешествие, да? Это мы идем по дороге к спасению, как вот Господь нам предсказал, тесным, тернистым путем, чтобы войти в Царствие Божие. Поэтому крестный ход, он также символизирует как и шествие самого Христа на Голгофу, так и жизнь человека, преодоление вот этих вот скорбей, трудностей ради цели, высшей цели вхождения в Царствие Божие, спасения души, ну и также ожидаем будущее воскресение из мертвых и торжество Царствия Божия, торжество правды Бога, Христа. Может быть, я сейчас не все аспекты крестного хода, но по ходу мы, наверное, вернемся еще к этому, скажем.
Да, я вот слушая вас, понимаю, что получается у каждого крестного хода может быть свои цели и задачи, да?
Да.
Вот если мы вернемся к недавнему крестному ходу, да, память святым царственным страстотерпцам, это может быть, с одной стороны, как дань памяти, уважения, да?
Воспоминания страшной трагедии, в том числе, которые нельзя забывать, потому что это начало было гражданской войны, которая унесла тысячи, миллионы, вернее, жизни наших соотечественников. Это разрушение устоев, много чего, да, вот то, что как бы явилось началом, триггером, вот эти вот события страшные, но особенно убийство, ну, и самого царя Николая II, потому что это произошло без суда, то есть, ну, невинный, да, человек пострадал. В принципе, те обвинения, которые потом уже, ну, возлагались на царя, или они заочно были, они не были доказаны, то есть, и, соответственно, это невинное убийство. Ну, тем более членов его семьи, слуг, ну, это
детей
чисто...
Детей самое страшное, конечно.
Да, это чистое злодейство, я бы так сказал. И вот это трагические события мы должны помнить, чтобы они больше в истории не повторились. Также мы чтим подвиг самого царя императора Николая II. Почему? Ну, в чем здесь подвиг, да, в том, что он не бежал, не прятался, да, не уезжал за границу, а, собственно, остался со своей семьей и, собственно, переживал все эти события мужественно, стойко. Это можно даже найти в воспоминаниях и тех, кто охранял царскую семью.
Да, кстати, вот знаете, я в свое время, когда только знакомилась, еще будучи подростком, со всей этой историей и читала воспоминания тех людей, которые их охраняли, да, они практически все сходились на том, что он всегда держался достойно и спокойно.
Не озлобился,
вот, да, несмотря
никого
на
не проклинал.
Даже какие-то дикие ситуации, несмотря на то, что это было бы логично, что отец семейства бы злился, например, да, потому что здесь его дети.
Ну, здесь могла быть и страх, и паника. Конечно, может быть, это все переживалось, но вот именно мужественно выносить вот эти вот все невзгоды, это, конечно, пример высокой стойкости не только царя Николая II, но и его близких, и детей,
да, конечно.
И слуг, которые остались, они же могли покинуть, вполне их могли отпустить, то есть они остались до конца, до смерти, и послужили царю, то есть показав великие такие нравственные, моральные, христианские качества.
Но, с другой стороны, еще существует мнение, да, о том, что можно идти этот крестный ход, либо какой-то подобный, да, воспоминания каких-то событий, и молить непосредственно этих святых о какой-то своей просьбе. Да, вот как это, вот, может быть, правильно сформулировать свое желание, или как это вообще правильно к этому отнестись, потому что, опять же, чтобы не было такого понимания, что вот я прошел, и мне теперь за это что-то будет.
Ну, кстати, тут надо очень тонко, да, вот параллели проводить. Ну, сам крестный ход, он проводится по маршруту, по которому после расстрела в подвале Ипатьевского дома царскую семью погрузили на транспорт, на грузовик, да, и повезли в район Ганина-Ями, урочище. Ну, там пытались уничтожить останки. Собственно, вот мы вспоминаем, да, когда мы идем по этому маршруту. А вот если то, что вы говорите, является ли крестный ход, это такой вот усиленный сугубой молитвой, да, да, которая да. способствует получению ну, каких-то благ, не только покаянный, ну, как мы понимаем, это весь смысл этого крестного хода, в основном это покаянный крестный ход. Но я, например, встречал такие мнения и известных священников, архиереев, что действительно, если человек с верой пройдет ну, по этому пути крестного хода и что-то пытаясь у Бога спросить, ну, чего-то очень, наверное, важного, не просто там повышение зарплаты или прочее. Ну, опять же, может быть и повышение зарплаты, если, конечно, семье там угрожает там, голод, бедность, там, например, может быть. Ну, что-то такое очень важное должно быть. И как к этому относиться? Не как к какому-то магическому средству, к которому вот надо прибегнуть, и вот ты обязательно должен получить просимое. А мы прибегаем к милости, к милосердию Божию. Господь ну, смотрит на наше устроение сердца, соответственно. Хотя, конечно, чтобы получить что-то просимое, да, не всегда обязательно вот такой труд проделать. Вот этот крестный ход, он примерно протяженность его 20 километров пути. Но кто-то, кто с хорошим здоровьем и в таком юном возрасте, может быть, это легко преодолевает. Я, например, видел участие людей очень пожилых, за 80,
ну, которые буквально шли. Ну, еще и родители, бывает, совсем малышей на колясках везут.
Да, везут малышей на колясках. И это, конечно, это, я бы сказал, некий подвиг, это некий труд, достаточно такой серьезный духовный труд. И можно сравнить даже с участием в каких-то богослужениях, в том же Вседочном бдении. Вот как это в древности было, да, всю ночь люди молились. Тут такой же тоже ночной крестный ход. Это такое, я бы сказал, даже в большем степени не просто это как такое вот средство для получения просимого, а я бы сказал, это такой вот аскетический некий подвиг, когда ну, человек находит время себе, силы, средства, мотивацию этот подвиг совершить. И многие, например, я знаю людей, которые ежегодно участвуют в этом крестном ходе. Вот, то есть, ну, для многих этот подвиг стал уже, ну, потому что многие говорили, отзывали, что получают благодать, радость от общения с Богом, ну, как вот, как сугубая молитва или пост дает такой вот прилив, да, сил духовных, также участие в крестном ходе, хотя, может, физически, да, человек истощается, устает, например, да, ему нужно потом поспать после крестного хода, восстановить силы, но духовно он, многие даже вот именно духовно, но получая такую вот духовную поддержку, подпитку на целый год, участвуя в этом крестном ходе.
Вот если речь идет именно о таких длинных, протяженных крестных ходах, да, например, Великорецкий еще крестный ход, да. Сразу же на ум приходит, там вообще люди несколько дней идут, и они идут в абсолютно аскетичных условиях.
К нам да? в храм приходили люди, которые ну, пешком там чуть ли не всю страну от Крыма прошли, и да, дальше да. они шли, и они вообще по несколько месяцев бывают путешествуют.
Вот хочется...
Ну, небольшие группы, как правило, это.
Хочется... поговорить о том, что вот одна, кстати, женщина, которая регулярно ходит Великорецким крестным ходом, и она очень его любит, каждый раз рассказывает, что всегда это такая внутренняя борьба. Ну, сейчас, может быть, с годами это стало меньше, но первые разы, она говорит, что первый день, даже стыдно в этом признаваться, но первый день – это всегда какая-то злость внутри. Зачем я вообще в это ввязалась? Искушение, да. Тем более погода может быть плохая, да. Как-то она рассказывала, что была очень сильная грязь, и там чуть ли не по колено все были в какой-то вот грязи, какой-то глине, жижи, что это все отвратительно, что вот ты устал.
Немощи часто бывают, проявляются человеческие.
Да, они очень хорошо проявляются, сразу же вылезают, да, наружу. И в связи с этим-то как раз хочется спросить, не получается ли, что такой настрой вредит всему этому мероприятию? То есть, да, ты приехал, ты участвуешь, а тут тебя разбирают злость, гнев, тебя раздражают.
Даже дело, я думаю, это не то, что в настрое, а так как вот мы еще один спект, да, можно отметить крестных ходов. То есть это еще шествие, это, можно сказать, атака, да, нападение на дьявола, потому что, идя вот по улицам, да, где, ну, как правило, вот, ну, даже большого миллионного города, мы знаем, что, ну, много происходит на улицах и неприглядного, да, и всякие люди ходят с разными мыслями, с разными устремлениями, Бывает, что там кришнаиты прохаживаются по нашему городу до сих пор со своими вот этими родениями.
Да каждое воскресенье танцуют.
Вот, да. Вот я просто сейчас уже не в курсе. Редко бываю в городе.
У них уже, батюшка, и аппаратура на высоте. Годы идут, они тоже развиваются.
Да, да, да. Так вот, собственно, это, можно сказать, противоположная, да, духовность. И дьявол, собственно, для него крестный ход – это некий такой вызов ему. И, соответственно, любой аскетический подвиг, вот, будь то пост, да, или усиленная молитва, она сопровождается противодействием в духовном мире. Если этого противодействия нет, тогда возникает вопрос вообще, ну, на правильном ли мы пути. Кстати, я, например, видел такие, ну, вот наблюдал картины, когда человек, ну, никогда не причащался, например, не исповедовался, да. И вот, например, перед тем, как, ну, вот он собрался, там, или родственники его уговорили, ну, вот что-то вот произошло у него, он собирается, например, там, первый раз в жизни причаститься. И вот потом рассказывает, что бывают там сны такие бесовские перед этим. Или, например, когда ребенка крестить нужно, да. Вот, тоже были случаи, когда ребенок там, который, ну, вот у них же есть там время бодрствования, время сна. Некоторые дети хорошо спят, например, ночью, там, днем они там не спят, да, там, плачут. Вот, например, рассказывали про ребенка, который по ночам очень хорошо спал, ну, девочка. А потом перед крещением, ну, просто это было что-то такое, там, такая истерика. Ну, девочке было на тот момент 3-4 месяца всего. Естественно, не понимала, что с ней хотят делать, что ее собираются крестить, а почему. Вот. Это вот известно, как бы одна сила, да, духовная, она противодействует другой силе. Поэтому здесь вот это может быть и сам дьявол.
То есть не стоит все этого бояться, если такие мысли появляются. Нужно просто идти дальше и молиться.
Это как раз доказательство того, что дело правильное, да. И, собственно, бояться не надо, потому что мы знаем, что Христос с нами, Господь посреди нас. И дьявол, он только вот, только может такими вот, ну, вещами, как там поссорить. Вот часто бывает, да, ну, не часто, но бывает такое. Слышал, в длительных крестных ходах там люди ссорятся или не разговаривают, или какие-то вот, ну, опять же, немощи проявляются. Кто-то там слишком разговорчивый, он раздражает, да, тех, кто там хочет молиться. Вот. Другой говорит, ой, такие вы все молитвенники, да, вот, а поговорить? Ну, то есть, это вот характер и нравы, и все. Вот. Ну, бывает, что дьявол сталкивает, но если действительно люди настроены серьезно, и у них есть цель, да, вот, духовная, то в конце концов, я думаю, все это в конечном итоге успокаиваться. И люди все равно благодать получают. Ну и просимое. Кстати, про просимое тоже могу сказать, что у нас митрополит Викентий Марарь, да, это бывший архиепископ петербургский, он многих благословлял, в том числе и священников, и семьи священников, ходить крестными ходами, особенно вот длительные, даже не, у нас есть царский крестный ход, и одно время вот такой вот крестный ход, он, по-моему, до сих пор проводится, это по местам праведного Симеона Верхотурского.
Да, 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 проводится.
Как вот я забыл, там деревня называется, вот от нее и там прям до Меркушина проходит Махнёва, с деревни Махнёва до Меркушина. Ну, вот тем путем, который ходил праведный Симеон в свое время, он достаточно более продолжительный, этот крестный ход.
Причем там вроде километров. Бы есть несколько маршрутов, более, да, короткие и более длинные.
Идет он по лесу, там по топям. Вот архиепископ Викентий, сейчас митрополит, он благословлял многих вот в такой вот, там, когда какие-то, может быть, семейные неурядицы, там детей долго нет, ну и так далее. Вот люди ходили и, собственно, получали просимое.
Батюшка, есть люди, которые наоборот, причем православные, вот церковленные, отрицают крестные ходы, да, но они говорят, ну как, ну есть и есть, ну хочешь ходить, ходи, но это совершенно вообще не обязательно, и это...
Нет, но все равно они участвуют в крестных ходах, даже малый крестный ход вокруг храма, ну, например,
ну, на Пасху
храмовый праздник,
например.
Пасхальный крестный, да, ход, может быть.
А вот именно какие-то продолжительные, даже пускай по городу и пускай там полчаса, ну, начиная вот с таких, они уже отрицают. Есть ли доля правды, может быть, в их словах?
Не, ну надо их спросить, на каком основании они отрицают, что они там отрицают в крестном ходе. То, что...
Ну, это, скорее всего, о том речь, что это не так важно. То есть важно у нас, что причастие самое главное, исповедь, духовная жизнь, любовь к ближнему, а крестный ход, ну так, как
нет,
дополнение.
Нет, конечно, в крестном ходе не принимают участие насильно. То есть никого к этому Ну, даже вот у нас священнослужители призывают участие в крестном ходе, но есть оговорка по, как бы, по силам, по здоровью, то есть человек может пойти, может не пойти, и также и с мирянами, то есть вообще любители этого дела, они во многих крестных ходах участвуют в течение года. Вот, например, у нас в селе есть традиционный крестный ход, который проводится в день Петра и Феврония Муромских. Ну, такой семейный день у нас после молитвы, службы. Это обычно в сентябре, второй, который праздник был устроен, когда вот люди действительно могут собраться. Вот раньше у нас был маршрут из одного храма Святителя Николая в другой храм, в другое село мы ходили, в Раскуиху. Ну, потом храм перешел в другой приход, второй храм наш. Вот, а мы построили часовню Александра Невского. Вот туда у нас, ну, как продолжительный, где-то примерно километра два. В одну сторону, раньше он был длиннее у нас. Ну, опять же, люди с удовольствием ходят в крестный ход, и дети особенно участвуют с интересом. А после этого уже там вот, ну, такое место красивое, берег водоема, берег реки Чусовой. Там же люди уже общаются, какой-то проводят воскресный день. То у нас такой крестный ход стал уже традиционным. Ну, может быть, кто-то из общины есть, кто не участвует в этом крестном ходе, но большинство людей с радостью, с удовольствием участвуют. И молятся, да, всю дорогу поют. Потом приходим мы в часовню, там молебен совершается Александру Невскому, потом Петру и Февронию, благоверным князьям муромским. Вот, а там всех кропят святой водой священник. Ну, потом уже очень люди с удовольствием проводят время. Вот. И у нас вообще есть люди, которые как в городских крестных ходах участвуют, в пасхальных, то есть во многих. Есть очень любители. Ну, есть такие люди, которые, да, но по какой-то причине им не нравятся крестные ходы. Ну, что мы можем сказать? Это уже их право, выбор. Хотя вообще совершенно отрицать, игнорировать такой способ, ну, духовного делания, наверное, я бы не стал. Наоборот, сказал, что крестный ход – это такое хорошее духовное делание, начинание. Полезное для души и тела. И для тела тоже в том числе.
Ну да, наша любимая.
Потому что всегда ходить, даже врачи говорят, полезно.
Полезно.
Тем более не бездумно ходить, да, со смыслом, с молитвой.
Существуют разные страшилки на тему того, что может случиться плохого, если ты сойдешь с крестного хода.
То есть не дойдешь до конца?
Да, если ты не дойдешь до конца,
тоже как-то. Просветите меня.
Ну, просто о том, что нельзя сходить, что что-то плохое может случиться, что ты, получается, слаб, или тебя дальше будут бесы искушать, и все такое.
Ну, я думаю, скорее всего, это какие-то суеверия около что-то церковное, потому что я думаю, что Бог такой вот жестокий, и прям вот ты вот, как вы знаете, идет стадо овец, одна раз там что-то упало, да, там сразу волки разодрали. Ну, нет, по какой причине человек может сойти? Ну, может, он и намеревался, например, вот 20 километров он не может пройти, он понимает. Ну, или ему на работу надо с утра. Но он хочет немного поучаствовать. Ну, прошел он там километр, 5 километров. И это значит, что он, конечно, участвовал полноценно в крестном ходе. Но смог вот столько времени, да. Кто-то весь крестный ход прошел. И, ну, для себя вот, ну, испытал какую-то радость. Я знал одного человека, ну, инвалида, прошел, говорит, крестный ход, там, руки опухли, весь там побелел. Ну, счастлив то, что дошел. Вот, кто-то там хромает. Кто-то не может идти, кто-то на коляске. Кто-то на коляске доходит, да? И такое,
это,
да, бывает.
Невероятно.
Но это все такое очень индивидуально, поэтому я не думаю, что это все вот, ну, нужно слушать всех этих людей. Ну, понятно, если человек собрался участвовать, ну, и, конечно, любой человек будет стараться до конца, да? То, что бывает, люди приходят на литургии, но не стоят до конца. Но опять же, почему человек не стоит на литургии до конца?
Но ведь бывают действительно...
Может, на работу надо, да? А может быть, вообще просто вот ему... Ну, не хочется, он решил там понемножку, да? Тоже вопрос.
Где вот понять вот эту грань, в первую очередь, для самого себя? Когда ты понимаешь, что, ну да, тебе тяжеловато, например, по первости, на той же литургии стоять, да, долго.
Угу.
А где ты понимаешь... Как-то человек ведь сам может не понимать до конца. Да, вроде бы тяжеловато, а вроде бы можно постоять еще. А может, и не надо постоять. Вот эту вот меру, как и то же самое ведь крестным ходом определяется. Понятно, если мы берем какие-то конкретные заболевания, это все понятно, тут вопросов нет. Но а так вот человек идет, вроде бы чувствует, что силы его покидают, ему вот прям плохо. Но как-то, может быть, стыдно уйти. Там, все смотрят, осудят, или я слабак тогда получается.
Ну, когда идет несколько тысяч человек, и один там где-то отстал, я думаю, что отряд не заметил потери бойца особо. А что касается, да, по первости, новоначальным, конечно, тяжело всю литургию стоять, и для них, даже для многих, например, пол литургии – это уже достижение простоять, потому что, ну, не привыкли люди. Но я помню советские времена, когда, да, была привычка стояния, в очередях стоять даже за хлебом. И вот здесь вот, я помню, на Ленина там была…
Это хорошая тренировка перед службой.
Да, такая хорошая была, это хлебный магазин, там теплый хлеб привозили. Там всегда очередь, она живая, постоянно. Ну, правда, быстро. А были очереди, по которым и час, и два, и три стоял. И потом вот счастливый, там, обложишь этими арбузами или дынями, идешь с магазина. Здорово было. Вот. Ну, стояли люди привычные. Конечно, современному человеку уже, наверное, сложнее, потому что это все-таки, ну, некий труд. И это, конечно, надо... Вот, с другой стороны, если человек не понимает действительно литургию, не привык, не вник даже, я бы сказал. Что значит вник? Это когда начинаешь молиться, смотреть, как другие молятся, креститься, какие-то молитвы про себя. И видя вот, как другие, да, молятся, как вот с какими истовыми лицами стоят, да, во время службы, как они светятся, как вот они... И человек проникается и начинает вот, ну, прямым соучастником, да, всего происходящего становится. Не каким-то внешним зрителем. Ну, вот пришел и там посмотрел, а что там люди делают. Ну, ничего особо не делают, да, свечки ставят, да, вот стоят, просто крестятся. Нет, а если когда человек поучаствовал уже и что-то почувствовал, тем более, почувствовал благодать, он сначала, вот это у него тот стимул, который его заставляет уже потом в следующий раз приходить. И уже вот я помню сам, когда начинал ходить в церковь, тоже не с первой попытки литургии удалось отстоять. И мне потом говорили, а ты что, там же это, там еще дальше есть продолжение. И вот когда первый раз простоял до конца, вот уже там ко кресту подошел, уже понимая, что нужно уже выходить из храма, вот было такое счастье, что удалось до конца простоять. Поэтому не надо смотреть, если человек не может, например, по какой-то причине. Ну нет, потом, конечно, уже со временем, уже участие в литургии, уже оно сводится к более разумному, более такому. Особенно, когда стоишь у престола, там уже немножко даже по-другому. Ну, другое измерение литургии воспринимаешь по-другому немножко. Более так вот ответственный, я бы так сказал, потому что предстоятель, да, церковного собрания, он еще молится не только там за себя, но в целом за всю общину, просит, да, чтобы благодать Духа Святого снизошла на всех и на дары. То есть, ну, можно сказать, от того, как настроен священник, зависит много на литургии. Хотя, конечно, таинство в любом случае совершается, вне зависимости от настроя священника. Но, опять же, настрой священника – это очень важно, как твоя община будет, как она помолится, каким настроением она покинет храм. Вот. А если новоначальные, да, они еще не могут, ну, они желают, хотят, они делают первые шаги. Ничего в этом плохого нет.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Еще раз спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.